Глава 25. На воздушном шаре. Мой дорогой, дорогой дневник, возможно ли, что я опять увижу тебя? Я испытал гораздо больше, чем ожидал. Думаю, что Робинзон Крузо и Жюль Верн желали бы быть на моем месте, ведь для мальчика моих лет не шутка одному подняться на шаре. Это гораздо любопытнее, чем я думал. В первые полторы минуты это страшно весело, но потом просто ужасно. Я спрашивал Бетти, не поседели ли мои волосы. Я думал, что это случится. Я уверен, что больше не буду тем беспечным, неосторожным ребенком, каким был до полета. Мой план подняться одному на шаре имел слишком большой успех. Я сказал профессору, что родители разрешили мне полететь с ним. Он был очень занят приготовлениями, не стал даже меня расспрашивать и сказал, чтобы я влез в корзину воздушного шара. Я не заставил себя упрашивать и мигом очутился в корзине. Профессор наблюдал за наполнением шара газом, и не знаю, как это случилось, он ли развязал ту веревку, которая удерживала шар, или она развязалась нечаянно. Этого никто не может сказать. Но когда шар был наполнен газом, и профессор хотел приостановить газ и войти в корзину, в которой уже гордо восседал маленький Жоржи, огромное шелковое чудовище вдруг рванулось, и прежде чем можно было схватить висевшую веревку, поднялось ввысь. Теснившаяся внизу толпа увидела бедного мальчика, махающего платком, в то время как его несло вверх с ужасающей быстротой. Да, на одну минуту или около того чудесно быть на шаре совсем-совсем одному. Как молния подниматься вверх, махать платком и смотреть на людей, как они все уменьшаются. Видеть поезд, который ползет змеей, поля, реки, деревья и заборы, которые делаются все меньше и меньше. Но ах, как одинок маленький мальчик, когда поднялся на какую-нибудь милю. Профессор поставил в лодку маленькую корзинку с несколькими бутербродами и маленькую бутылочку бренди. Я сделал глоток, потому что мне было так холодно, и чуть не сгорел изнутри. Потом я решил сейчас же полезть по веревке, потому что пальцы мои уже согрелись, и сделать одну или две дырки в оплетке аэростата, как я считал, это делают, чтобы шар не унесло до Гренландии. Никто не поверил бы, что через 6 или 7 часов будет 4 июля. Скорее можно было бы подумать, что теперь зима. Я рад, что со мною не было сестер. Как они кричали и вопили бы, когда я полез по веревке с перочинным ножом в руках. Дело было трудное, но иначе я замерз бы до смерти. Так что нужно было это сделать. Я прорезал две дырки, слез по веревке вниз, съел один бутерброд, надел сюртук профессора, который лежал в корзине, и улегся спать. Мне снилось, что я лежу в постели, и Бетти будет меня. Но вдруг я проснулся, сел и осмотрелся кругом. Нет ли чего нового? Была ночь. Месяц светил великолепно. Я спокойно летел над чем-то блестящим и гладким, как серебро. Когда я приблизился к нему, что случилось очень скоро, так как шар медленно опускался, то увидел, что это было море или океан. Тогда я почувствовал, что для меня все кончено. Мне суждено утонуть, и мама не узнает, что стало с ее единственным сыном. Мне было очень скверно. Я стал думать о разных случаях, которые уже бывали со мною. Сколько страху я причинил своим милым родителям и стал изо всех сил поднимать один из мешков с песком, чтобы выкинуть его за борт. Что, как мне рассказывал воздухоплаватель, делают для того, чтобы заставить шар подняться выше. Но мешок был слишком тяжел для маленького Жоржи. Итак, я предоставил себя судьбе и съел еще два бутерброда. Потом я посмотрел за борт корзины и увидел на сверкавшей воде черное пятно. Я сказал себе, Это кит. Но менее чем через 5 минут увидел, что это очень маленький остров, величиной примерно с поле. И прежде чем я успел сказать раз-два-с, шар, точно птица, приземлился на дерево. Он опустился достаточно, чтобы я, как молния, выскочил из него, схватил веревку и привязал ее к сосенке, чтобы удержать шар. И вот мы были на месте. Потом влез в корзину и улегся, потому что в ней было тепло, а я очень устал и хотел спать. Когда я проснулся, был уже день. «Алло, Жоржи», — сказал я, — «это не дурная шутка. Кораблекрушение на одиноком пустынном острове. О, если бы был со мною дневник, сколько бы я записал в него! Мне сейчас же нужно начать составлять список всего того, что у меня есть, построить себе хижину и жить в ней». Я съел еще 2 бутерброда, так что теперь остался только один. Я был очень голоден, и мне сильно хотелось съесть и последний, но я удержался. Ужасно хотелось пить, поэтому первое, что я сделал, пошел искать воду. Воды вокруг острова было много, но я боялся, что она соленая. Но другой воды не было, поэтому я вошел в нее и попробовал на вкус, чтобы узнать, где я нахожусь – в Атлантическом океане или в одном из озер между Соединенными Штатами и Канадой. Вода была пресная. Тогда я принялся за работу – спасать мои вещи и построить себе хижину, как Робинзон Крузо. Но ах, воздушный шар и гроша не стоит в сравнении с кораблем. У меня не было гвоздей, не было корабельных сухарей, ни кусков старого железа, ни солонины, но я утешился тем, что решил воспользоваться самой корзиной вместо хижины. Потом я хотел сделать ограду из кольев для защиты от диких зверей, но кругом не было кольев, и, насколько я мог заметить, не было и диких зверей. Тогда я пошел дальше, чтобы обойти весь остров и посмотреть, не найдется ли на мокром песке следов каннибалов. Я прошел добрый кусок, не видя ни следов, ни лодок на воде. Тогда я пошел назад и нашел на пути верный признак цивилизации, от которого забилось мое сердце. Старый оловянный кувшин, заржавевший и согнутый. Но я решил не бросать его, он мог мне еще пригодиться. Я наполнил его водою, чтобы выдержать осаду на случай, если бы каннибалы все-таки пришли. Мне стало очень жарко, и я устал. Я полез в лодку, съел мой единственный оставшийся бутерброд, выпил немного воды, немножко поплакал, вспомнив, что сегодня знаменитое 4 июля, что все наши на празднике маршируют и стреляют из пушек, и им так весело, а мне даже нечем пообедать, и я не увижу фейерверка и должен буду умереть с голоду на пустынном острове. Но я старался быть таким храбрым, каким должен быть человек в подобном положении. Ничто не помогало, хотя я всячески старался сдержать слезы. Я поспал немного и почувствовал себя лучше. Я спросил себя, что сделал бы Робинзон Крузо? «А», — сказал я, — «он взял бы палку и сделал бы на ней надрез, чтобы узнать, сколько дней он пробыл на острове». И я взял палку, сделал на ней надрез, а все остальное послеобеденное время наблюдал, не покажется ли корабль. Но корабль не показывался. Я нашел несколько ракушек, но они были пустые. Я был очень голоден. Стемнело, и я полез в лодку, укрылся сюртуком и спокойно спал всю ночь. Я так устал и так боялся. Настало утро, я позавтракал одной водой. Я чувствовал, как сильно ноет в желудке и вспомнил, что индейцы стягивают покрепче свои пояса, чтобы не чувствовать голода. Но у меня не было пояса, а потому я дал волю к голоду. Я сделал еще надрез на палке и пошел бродить, чтобы поискать где-нибудь хлебное дерево, но их не было на острове. На нем ничего не было, кроме песку и маленьких кривых сосен. Боль в желудке была у меня страшная. Я вспомнил, как часто я совершенно беззаботно отдавал Таузеру свой сладкий пирожок. Мне очень хотелось знать, что было сегодня за обедом у наших и ищут ли они еще маленького Жоржа. Может быть, они рады, что наконец отделались от него. Он был такой негодный. Они никогда не найдут его, хотя бы искали месяц или даже целый год. Когда маленькие мальчики собираются бежать из своего милого, хорошего, уютного дома, как мало знают они, что придется испытать им, если они попадут на необитаемый остров. Я все время чувствовал голод. Я думал о многих вещах, в особенности о вафлях с медом, и все смотрел, не пройдет ли мимо корабль. Солнце зашло, я чувствовал себя все хуже и хуже. Я стоял на берегу и вдруг увидел его недалеко. И я говорю про корабль. Я побежал, схватил свою палку, привязал к ней платок и стал размахивать. Но мне не стоило так выбиваться из сил. Они рассказали мне после, что направили корабль прямо на диковинную штуку, которая была привязана к дереву. Было почти темно, когда они приблизились и спустили лодку с тремя людьми. Они причалили к берегу. «Здорово!» – закричали они, увидев меня. «Здравствуйте!» – сказал я, очень обрадованный.
«Чтоб мне взлететь на воздух!» – сказал кто-то из них. «Ты что, как раз это самое, а?»
«Я испытал это!» – сказал я. «Только один раз, но зато всерьез. Нет ли у вас чего-нибудь поесть на корабле?» «Мой шар упал здесь, где не растет ни хлебного дерева, ни даже кусочка арбуза. Я умираю с голоду!» И тогда я чуть-чуть не заплакал, но я не сделал бы этого ни за что на свете. Удержавшись от слез, я спросил их: «Вы американские или английские матросы?» Они сказали, что они англичане из Канады, но теперь едут в Буффало. Не хочу ли я ехать с ними? Они взяли меня на корабль. Капитан как раз сидел за ужином. Он был очень вежлив и пригласил меня присесть к нему без всякой церемонии. Там была жареная рыба, печеный картофель, хлеб, масло и кофе. Прекрасная еда. Но я читал, что люди, которых спасают, должны вначале есть как можно меньше, поэтому я поблагодарил его уже после четвертой порции рыбы, яиц и картофеля и кончил есть после пятого куска говядины. Он послал людей за шаром после того, как я рассказал ему, кому он принадлежит и сколько тысяч долларов стоит. Он был очень добр ко мне, и я буду благодарен ему всю жизнь. Мы плыли 4 дня и 4 ночи, прежде чем прибыли в Буффало. Но я неплохо проводил время с матросами, которые сделали меня своим любимцем, потому что ничего не знали о моей дурной славе. Я рассказал им про моих сестер, про нового Бэби, про телеграфиста и еще про многое, что их очень интересовало, а они рассказывали мне про морского змея и про другие морские чудища, про то, как завязывают морские узлы, как влезают на мачту и прочее. Я старался причинять как можно меньше беспокойства, но все-таки 2 раза упал за борт в глубоком месте, и они должны были прыгать за мною. И я потерял в воде серебряные часы Бена, которые подарила ему его мать. Но я обещал подарить ему еще лучшие, когда приедут домой. Матросы вытатуировали мне якорь и корабль на моей руке, чтобы родители узнали меня, когда я в следующий раз потеряюсь. Мне было очень грустно проститься с матросами, когда мы приехали в Буффало. Я обнимал их и целовал их всех, и пролил несколько слезинок, а они написали мне свои имена с красивым росчерком и дали мне на память. Капитан отвез меня на железную дорогу и сказал кондуктору, что за меня заплатят, когда я приеду. Точно я был посылка наложенным платежом. Я ехал целый день, и было уже темно, когда я доехал до нашей станции. Я взял слово с капитана, что он не будет телеграфировать, что я еду, потому что мне хотелось сделать сюрприз нашим. Я вышел из вагона и пошел домой окольным переулком, чтобы посмотреть, что они скажут, когда я приду нежданно-негаданно. О, как забилось мое сердце, когда я подошел ближе! Мне казалось, что я 100 лет не был дома! Я тихо прошел на задний двор и заглянул в окно столовой. какая вкусная куча вещей была у нас за ужином!» Они все сидели за столом, как мумии, и почти не прикасались к еде. Мама держала перед глазами носовой платок, Бесс была бледна и ничего не говорила, Бетти рыдала, когда принесла хлеб, Лили и Монтегю повесили носы. Вот так общество. Тогда я прыгнул прямо в открытое окно, как резиновый мячик, и сказал: «Ну, господа, у вас был бы лучший аппетит, если бы вы проголодались, как я на необитаемом острове. О, как я голоден! Дайте мне что-нибудь поесть!» Что за встреча? Я не могу этого описать и опускаю завесу. Только одно меня особенно поразило. Оказывается, семьи негодных мальчиков так рады возвращению потерянных сыновей, как будто те не такие уж чудовищные дети. Даже маленькая, смешное красное Бэби смеялась, когда увидела своего дядю Жоржи. Хорошо, что капитан захватил с собой шар. Воздухоплаватель предъявил моему отцу иск в 7000 долларов, а теперь папе придется уплатить только за заплаты в оплетки, которые надо нашить там, где я прорезал дырки. Мои сестры хотят послать капитану шелковый флаг, а каждому из моих друзей английских матросов серебряные часы. Они ужасно милые. Мои сестры, а не часы.